Джозелла закрыла лицо руками.
«Господи! Билл, неужели все и дальше будет так, как сейчас? Дальше, дальше, все время!»
Она упала в кресло и расплакалась. Через 3 недели я отправился в Тиншем повидать Коукера и организовать наш переезд. Я взял легковую машину, чтобы обернуться за 1 день. Когда я вернулся, Джозелла встретила меня в холле. Она внимательно взглянула мне в лицо.
«Что случилось?» — спросила она.
«Ничего особенного. Переезжать туда нам не придется», — ответил я. «Тиншем погиб». Она вытаращила глаза.
«Что там произошло?»
«Не знаю точно. Скорее всего, чума». Я коротко рассказал о поездке. Особенного расследования не потребовалось. Когда я приехал, ворота были настежь, и при виде трифидов, свободно разгуливающих по парку, я уже понял, чего следовало ожидать. Тяжелый запах подтвердил мою догадку. Я заставил себя войти в дом. Судя по всему, он был покинут не менее 2 недель назад. Я заглянул в 2 комнаты. Этого было достаточно. Я позвал, и мой голос замер в пустоте здания. Дальше я не пошел. К наружной двери была прибита какая-то записка, но от нее остался только чистый уголок. Я потратил много времени в поисках листка, который, должно быть, сорвало ветром. Но я не нашел его. Грузовиков и легковых машин на заднем дворе не оказалось, большая часть припасов исчезла вместе с ними. Куда — я не знал. Оставалось вернуться в свою машину и ехать назад.
«И что же теперь?» —
спросила Джозелла, когда я закончил. «Теперь, родная, мы остаемся здесь. Мы знаем, как бороться за жизнь. И мы будем бороться за жизнь впредь, если нам не придут на помощь. Возможно, где-нибудь существует организация...» Джозелла покачала головой.
«Я думаю, о помощи надо забыть. Миллионы и миллионы людей ждали помощи и надеялись. И все напрасно».
«Таких групп, как наши, тысячи», — возразил я. «Они рассеяны по всей Европе, по всему миру. Некоторые объединятся, начнут строить заново».
«А когда это будет?» — сказала Джозелла. «Через поколение? Вероятно, уже после нас. Нет, мир погиб, остались только мы. Мы должны заботиться о самих себе. Мы должны планировать свою жизнь без расчета на чью-либо помощь».
Она замолчала. На лице ее появилось странное пустое выражение, какого я никогда у нее не видел. Она сморщилась. «Родная вы моя», — сказал я.
«О, Билл, Билл, я родилась не для такой жизни. Если бы не вы, я бы...»
«Тихо, моя радость», — проговорил я нежно. «Тихо». Я погладил ее по волосам. Через несколько секунд она взяла себя в руки.
«Простите, Билл, жалость к себе — это отвратительно. Больше я не буду».
Она вытерла глаза платком.
«Итак, я должна стать женой фермера. Но все равно я рада выйти замуж за вас, Билл. Даже если это не очень-то правильная, настоящая женитьба».
Она вдруг засмеялась. Я давно уже не слышал ее смеха. «Что такое?»
«Я вспомнила, как я всегда боялась своей свадьбы».
«Это делает вам честь. Хотя это несколько неожиданно».
«Да нет, дело не только в этом. Я про своих издателей, репортеров, кинопублику. Какое это было бы для них развлечение? Выпустили бы новое издание моей глупой книжки, снова выпустили бы фильм и фотографии во всех газетах. Вам бы это не понравилось».
«Я знаю кое-что, что не понравилось бы мне гораздо больше», — сказал я. «В лунную ночь вы поставили мне одно условие. Помните?» Она взглянула на меня.
«Ну что же, возможно, не все получилось так уж плохо», —
сказала она.